Две блондинки против скуки и будней. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Бла-блондинки.
Hi, tiger. Teach me, tiger, how to kiss you.
Это программа «Бла-блондинки». Мы начинаем. Ольга Данилевич.
Катерина Звягинцева.
У нас сегодня в гостях.
В гостях
так
у нас...
хочу сказать, к нам приехал.
К нам приехал автогонщик, первый российский пилот, оказавшийся на подиуме Гран-при Формулы-1, Виталий Петров. Здравствуйте, Виталий.
Здравствуйте.
А что у нас не слышно? Микрофон, это Виталий.
А тут лампочка вот не горит.
Да,
здравствуйте.
Вот, здравствуйте. На чем приехали, собственно?
На машине.
Да что же.
Думал на метро, но сегодня суббота, пробок нет, поэтому выбрал машину.
Хоть раз ездили на метро?
Конечно, вы что. Я когда не жил в Москве, я постоянно ездил на метро.
Давайте, чтобы слушатели наши тоже присоединялись к беседе. Катечка, координаты?
+7 888 948, номер для ваших смс-сообщений. Твиттер говорит МСК, Телеграм говорит МСК. Бот, ты на меня все время смотришь, как будто бы ждешь, что я ошибусь.
Нет, а что, если что?
Говорит МСК-бот. В общем, друзья, пишите по этим данным. Мы традиционно звонки не принимаем.
В метро, говорите, ездите, а узнают?
Да, узнавали.
Берут автограф.
Ну, просят в основном сфотографироваться.
Просят на машине взять покататься, да?
Ну, это редко.
По Москве сами ездить за рулем любите?
А вы знаете, вот скажу честно, когда я выступал в Формуле 1, я редко приезжал в Москву и всегда передвигался на такси, либо на метро, как мы уже говорили. И я как-то не чувствовал себя здесь как дома. Мне постоянно хотелось отсюда приехать в 8 утра, сделать быстро дела и уехать. Вот. Но когда появилась своя машина, квартира...
Заработал на машине.
Да, здесь уже стал... Нет, я просто переехал сюда. До этого я жил в других странах.
И общалась с многими иностранными спортсменами, когда они только приезжают в Россию, они все, правда, сходят с ума. Они говорят, что с первого вас больше всего поразило? Сумасшедшая езда, говорят они. Никто...
Езда, пробки, да. Я... Такого же было мнение, поверьте. Я говорю, что я приезжал в 7-8 утра специально пораньше, чтобы закончить все дела до вечера, и вечером уже ни больше, ни дня, чтобы не оставаться в Москве.
Но, тем не менее, сейчас вы тут подольше, побольше ездите уже. И как вам трафик московский?
Начинаю любить Москву.
Начинаете любить?
Начинаю, даже пробки начинаю любить. Да, конечно, не все, никто не любит пробки, но если правильно расставить там свой график... И
вот так и с женщинами, мне кажется. Если ее распробовать, всегда можно найти в ней массу положительных сторон.
Да.
А на самом деле в пробках можно много чего делать полезного. Книжки, например, аудио слушать.
Аудио, правильно. Но главное не в телефоне сидеть.
Скажите, у нас же столько вообще разговоров о московском трафике, о расширении территории платной парковки. Как вы к этому относитесь?
Я уверен, что те люди, которые делают что-то вот для граждан, да, для уменьшения тех же пробок. Я думаю, что они правы. Я сравниваю, например, пробки с Лондоном. Посмотрите, там же дороги не больше, чем 2-3 полосы. И, в принципе, все движется. Да, бывают, конечно, там время также есть у них, часовые пробки, час пик, который встаешь, и можешь там простоять очень долго. Но
у нас же едут из-под Москвы на работу, поэтому людей пересадить вот этих на общественный транспорт очень сложно. Потому что одно дело, когда тебе 15 минут до работы, а другое дело, когда тебе полтора часа надо ехать.
Сложно, но к этому все идет. В Англии все так же и сделано. У них на окраине города стоят огромные станции.
Перехватывающие автобусы, парковки. Вот
парковки, да, ты приезжаешь, ты оставляешь машину бесплатно, там платишь сколько-то за проезд до Москвы, и спокойно едешь по отдельному пути без пробок. Я думаю, что мы к этому идем еще пока движемся в верном направлении, но нужно немножко подождать. Я
а
думаю,
вы бешеный водитель, скажите?
Нет, абсолютно.
Спокойный? Подрезаете?
Да. Нет.
Спокойный подрезаете?
А вас? А вас?
Ну, никто ж не знает, кто за рулем сидит.
Как реагировать на дураков на дороге?
А я всем говорю, садитесь за руль, неважно, в каком вы настроении проснулись с утра, садитесь за руль с улыбкой, и тогда на все окружающее вокруг себя вы будете воспринимать тоже с улыбкой. Потому что если ты будешь реагировать на каждого, ну, правда, хочется выйти иногда.
Хочется все-таки, я об этом.
Но есть же все-таки, простите, вот по столу вот стучу. Есть же все-таки, да, которые все-таки не уважают. Вот буквально я вот скоро поставлю... себе видеорегистратор и буду выкладывать ролики в интернет, чтобы увидели, как вот некоторые безобразные люди на самом деле не уважают никого, ни себя, и гоняют, и перестраиваются, ездят по встречке, и вот это вот я не очень люблю. Вот
я наш... представляю, знаешь, прости, сейчас вот я на секунду просто представляю себе ситуацию, подрезает кто-то Виталия Петрова, значит, на дороге, и тот красный загорается. Виталий открывает дверь, выходит из своего автомобиля, говорит: «Здравствуйте, я пилот Формулы-1». И что должно произойти в этот момент с человеком, который подрезал гонщика?
Он начнет с ним фотографироваться, понимаешь?
Мне кажется, он придет домой так и тихонечко выпьет, просто потому что он подрезал гонщика. Это же какой-то отдельный кайф должен быть у человека.
Давайте, если это произойдет, я это вам расскажу обязательно. Позвоню вам в студию.
Наш слушатель Юрий Спасибов пишет: как вообще происходит перестройка на обычную машину после болида?
Очень легко. Да? Абсолютно, да. Ну, я не знаю, почему, я не гоняю по городу, стараюсь соблюдать все правила дорожного движения, и абсолютно с утра сажусь, не гоняю, не превышаю скоростной режим, и вот не знаю, почему. Может быть, все спортсмены, гонщики ездят, ну, не все, я знаю, кто нарушает правила, не буду о них говорить, не буду говорить, а то потом...
Да ладно, это наши российские?
Прекращу с ними общаться, не могу тоже сказать. Ну, нет, есть и западные, которым я тоже выступал.
Давайте западные, они нас не услышат.
Не услышат, да?
Нет.
Да нет, ну, есть пилоты, которые все-таки из-за границы тоже нарушают.
Феттель сейчас слушает, просто примкнул, понимаешь?
Я с ними ездил в одной машине, только на одной трассе у нас были стычки.
Вы наверняка еще слышали о гонках на Гелендвагене в Москве в конце мая. Там такая компания молодых людей, в том числе Мара Багдасарян. И вот эту вот девушку сейчас судят за другие нарушения правил дорожного движения. Ей там назначили штрафы и часы, обязательные для отработки. И говорят, что она будет дворником отрабатывать. Угу. Скажите, можно ли как-то перевоспитать стритрейсеров?
Молодежь вот эту еще называют, золотая молодежь.
Вот... Наверное, может ответить, знаете, как нехватка все-таки специальных таких вот участков, где можно, где можем вот приехать, я могу там, да, приехать с какой-то компанией или компанией других друзей, просто погонять между собой. То есть не надо... Вот есть в Германии, в Италии, есть знаменитый Нюрбургринг, который работает там с 9 утра до 9 часов вечера. Это там 7 километров там трассы. И вы можете спокойно заплатить там сколько-то вроде $50 и просто проехаться на своей гоночной машине, выплеснуть вот этот весь адреналин. К сожалению, у нас в Подмосковье только одна трасса на сегодня. И, конечно, пока туда доедешь, уже не захочется ни гонять, ничего. Быстрее весь адреналин у тебя кончится по дороге. В этом есть, к сожалению, проблема. Потому что в Италии, в Германии, в Испании, ну, во всем, в принципе, во всей Европе есть гоночные трассы, где есть открытые... У нас сейчас есть в Сочи, конечно, это, но в Сочи и там есть свои, кто там...
Гоняться любит.
Лихачи гоняют на заниженных приорах. Вот. Но у нас в Москве, к сожалению, нету. Должно быть что-то вот неподалеку, что-то вот в районе там...
Садового.
МКАДа. Ну, это было бы круто, но навряд ли такой будет. В этом есть проблема.
А это... что, может быть, вы же вращаетесь в этих кругах, может, поговорить с Собяниным или его замами?
Я думаю, что уже не раз кто-то разговаривал, я еще пока не разговаривал по поводу этого, но если будет такая возможность, обязательно поставим.
У вас сейчас такая возможность?
Сергей, обратиться прямо сейчас?
Конечно, да, мне кажется, нужно.
Нужна новая площадка, Сергей Сергеевич.
Ну, правда, вот компания людей просто проводит иногда вечера, они любят ездить. Я тоже, когда мне было 18-19 лет, поверьте, я ездил сутками за рулем. Я не хотел спать, я не ходил никуда, я просто катался за рулем. Мне нравилось это.
Это такая болезнь, ну, в смысле,
нет, это
в хорошем.
Это любовь вот к машинам. Я думаю, любой... человек, даже женщина, которая получает права, когда ей дарят, или она, у нее есть собственная машина, она проводит невероятное количество времени за рулем.
Ну, такой второй дом становится. Ну, это второй дом становится, потому что или большая сумочка.
Это большая сумочка.
Поэтому вот если вот раньше даже мы собирались, у нас там, я жил в городе Выборге, у нас есть автодром, мы иногда с ребятами приезжали на автодром, и каждый там показывал все, что мог, друг друга катали, то есть веселились, очень неплохо проводили время.
И на чем это вы катались в 18? Ну-ну.
Volkswagen Polo с двигателем 1.4.
Папа подарил?
Да, на 18 лет.
Виталий Петров у нас в гостях, российский автогонщик. 2 декабря чемпион Формулы-1 этого года немецкий пилот.
Актуально.
Нико Росберг объявил о завершении карьеры. Во-первых, это для Мерседеса большая потеря, как считаете?
Большая, безусловно, потому что борьба между Льюисом и Ника, она была на протяжении долгого времени, была прям битва титанов, потому что вот разрыв в квалификации между двумя пилотами было просто вот доли, тысячные доли секунд. И было интересно за ними наблюдать, потому что пока «Мерседес» был, ну, самым быстрым, вот эти два сильных напарника, они делали вот некое шоу, за которыми смотрел весь мир. И, безусловно, когда Ника объявил об уходе, «Мерседес» просто был в шоке, наверное, потому что я сразу написал сообщение главе «Мерседес», сказал, что если что, я здесь.
Ответил?
Ну, я знаю, что он прочитал. Вот, там есть свои связи, которые сказали об этом. Не ответил, соответственно, у него там... У него, он же объявил, что там, наверное, 100 пилотов ему написало.
Да, там действительно много кандидатов называли СМИ, но сам Тото Вольф уже сказал, что 3 кандидата отобрал руководство «Мерседеса». Причем он не назвал двоих, он назвал...
Алонсо, Фернандо Алонсо.
Нет, ну, Фернандо Алонсо уже отпал, потому что Флавио Бриатора, такой менеджер Фернандо Алонсо, сказал, что у Фернандо есть контракт, есть Паскаль Верляйн, есть Окон. Ну, понятное дело, что немецкая марка хочет немецкого пилота. Здесь... Нужно даже, ну, ни о чем не говорить. Они очень хотят также немецкого пилота. Я,
Вольф называл, кажется, что... только Верляйна. Остальных двоих
нет,
уже...
Нет, Окон еще есть.
Ну, я верю, что Виталий Петров знает больше
нет,
наших.
Ну, может быть, это СМИ, потому что по-разному там дается информация. Третий пилот, конечно, они не скажут, потому что ведут со многими сейчас переговоры. И с кем...
Валтери Боттас, говорят.
А, Валтери Боттас, фильм... Тоже как вариант, потому что он чуть опытнее, чем Паскаль Верляйн. Паскаль Верляйн совсем молодой, и будет ли рисковать «Мерседес» или давать шанс молодому пилоту сразу быть на верхушке и бороться с таким пилотом, как Льюис Хамильтон? Но это непросто.
Вы верите, что вам еще ответят? Ждете?
Ждем, но понимаем, какой все-таки там есть список, понимаем... Условия, наверное, руководства все-таки они хотят немецкого пилота. Но телефон всегда включен, звук тоже, поэтому если так...
Сейчас
так
отключите, пожалуйста. Мы...
А он у меня вот так перевернут, если позвонит, я, извините, должен буду прерваться. Но это будет
было
прям...
бы хорошо, если бы это было прям
прямо сейчас, мы бы узнали. А вы за кого в противостоянии Хэмилтона и Росберга?
Льюис мне больше нравится по его стилю езды и как он... А подходит к гонкам. Вот.
А по-человечески?
Вы знаете, я не был вот прям... Не было у меня там такого целого дня, с кем бы я провел, с Льюисом или с Ника по времени. И не могу сказать однозначно.
Когда вы выступали в «Формуле», с кем вы дружили?
А вы знаете, у нас такой был парад пилотов, где перед гонкой в воскресенье утром, там, в зависимости от старта гонки, где-то в 10, там, в 11 утра, все пилоты становились на большой грузовик, и между собой как-то все распределялось. То с одним поговоришь, то с другим, то с третьим. В принципе, со всеми ладили, со всеми какой-то общий язык был. То есть не о гонках абсолютно, вообще посторонним. Как... Мы всегда отвлекались от старта. То есть никто не говорил, там, вот в квалификации у меня была проблема или еще что-то. То есть каждый говорил, вот я там музыкой занимаюсь, вот завтра я там что-то еще буду делать. То есть каждый пытался как-то вот не думать о старте.
Вы рассказываете, как будто бы это какие-то, знаете, вы приятели собрались, но соседи. Вы же, я не знаю, это же так страшно, когда смотришь, когда на этой трассе что творится.
Ну, борьба есть, соответственно, поэтому мы, наверное, поэтому, кстати, как раз о том, что Льюис и Ника были лучшими друзьями, когда они начинали выступать в карте, они же прям вот с маленького возраста, я не знаю, со скольки лет, вот, но сейчас они чуть ли не враги, вы знаете. Но это понятное дело, это борьба за чемпионский титул, за корону, и там не может быть друзей. Если один раз кто-то перешел тебе дорогу, как, ну, не буду,
как?
Ладно,
о
нем.
Да?
Да давайте, говорите.
Ну, там Фернандо, там Алонсо, да, с которым мы, в принципе, тоже ладили какое-то время, целый год до последнего этапа, общались, там он очень как бы уважительно относился, и было интересно с ним общаться. Ну, вот такие вот моменты наступают, потому что один раз кто-то другому как-то перекрыл неправильно, там срезал, врезался, то все, дружбе конец.
Скажите, сам Росберг, как вам кажется, может вернуться?
Ну, подумает, посидел.
Ой,
я
знаете,
дома
я
с женой.
Я столько об этом
ребенка.
Думал, столько об этом писал в своем блоге тоже, и... Такой вот очень рискованный, что ли. Ну, даже не могу ответить на 100%. Точнее, у меня есть два варианта ответа. То есть первое, то, что ему действительно хватило одного титула, и он просто решил сказать, все, я чемпион, я к этому шел всю жизнь, я боролся, как он написал в своих интервью, то, что он вымотался физически и психологически, то, что он обращался и к психологу, ездил в Индию к какому-то там...
Монаху
с ним, да, именно к монаху, общался с ним. Поэтому вот, и он правда, вот в этих словах его было видно, ну, как вот он написал, что он вымотался. С другой стороны, безусловно, он будет скучать, да. Безусловно, он будет еще выступать где-нибудь. Может быть, не в Формуле-1, так как он уже сказал. Поэтому вот у меня здесь два вот таких вот непонятных.
Мне кажется, сейчас он первый месяц отдохнет, посидит дома с женой и ребенком,
посмотрит на телек, наконец
скажет: я отдохнул, пора.
Может, пойдет в какую-нибудь другую серию, не обязательно Формула-1. Формула-1 действительно уматывает, потому что у тебя
два... Что же вы захотели вернуться опять?
Потому что я еще не достиг тех вершин, которые бы очень хотелось, поэтому я всегда готов. Но Формула-1 по Ника, его тоже можно понять, 21 этап в году, то есть ты летаешь по всему миру, у тебя буквально между гонками есть 2-3 дня на перерыв, потом ты собираешь чемодан и летишь дальше куда-то. Поэтому это действительно уматывает. И есть у тебя всего лишь перерыв, это в августе 3 месяца, и, можно сказать, в декабре, декабрь. И то полное декабря, потому что пока там закончится сезон, пока все вот сейчас мы видим по Инстаграм, Твиттерам Ника и Льюиса, они там везде на своих каких-то мероприятиях, вручениях призов, там еще что-то. И остается чуть-чуть буквально января на подготовку, а потом обратно в бой. И на весь год опять так же, таких же движух.
Сергей Заденцова пишет: Виталий, когда вы заняли 3-е место в первой гонке, это было нереально по ощущениям для меня. Всегда болел за Алонсо, но пришлось за вас.
Спасибо большое.
Он спрашивает, закончилось все или не закончилось? Будут ли когда-то, возможно ли повторить эти нереальные ощущения?
Формула-1 — это сложный вид спорта, это не только спорт, это шоу-бизнес, поэтому попасть туда нелегко. Но я уже не раз говорил, у меня есть предложение от команд, и на сегодняшний день тоже есть предложение, которое вот в телефоне, на почте, оно у меня висит.
Думаете, что ответить или что?
Нет, просто это все упирается, к сожалению, в деньги.
Надо спонсора найти.
Да, ну, сейчас бюджеты стали гораздо меньше, чем эти были раньше. Раньше было чуть больше, а сейчас действительно просят за то, чтобы я вернулся. И мне предлагали вернуться на 2017 год боевым пилотом. Но мне поставили срок на принятие решения 2 недели.
Угу.
К сожалению, я не смог найти небольшую сумму. Я просто, наверное, не стоит об этом говорить.
Почему вот.
Но
стоит,
я не смог найти, к сожалению. Но... предложения есть, и они до сих пор меня как бы ждут, и даже 3-м пилотом в следующем году.
Давайте, сколько надо денег?
Может, это...
Ну, неправильно, это нельзя, это некрасиво.
Нет, лучше мы сейчас не просим вам, чтобы вы как бы попросили себе денег, а в принципе, сколько надо денег?
Нельзя говорить.
Вообще нельзя говорить.
Ругаются? Что
ж такое? Ругаются, да.
Да нет, ну не будем, конечно.
Как захочешь что-нибудь самое интересное, так сразу нельзя.
Ну хорошо, есть предложение. Мы Сергею Заденцову ответим, что...
Сергей, спасибо. Мы тоже теперь будем...
А сами-то вы помните эти бесподобные нереальные ощущения?
Ой, я пытался настолько быть сдержанным тогда на подиуме, настолько, ну, вести себя более...
Хотелось скакать, да?
Ну, хотелось скакать, что-нибудь бросить, какого-нибудь трэша, простите.
Гитару со сцены, ну вот это.
Ну, не гитару, там, что-то вот повеселее. Но вот как-то вот так вот все прошло, но было.
А правильно понимаю, что сейчас вы готовитесь к так называемой рождественской гонке. Это юбилейная 20-я синхронная гонка чемпионов. Состоится 15 января в селе Сосновка. Вы будете участвовать, и компания «Лада Спорт» для этого запустила сборку сразу нескольких гоночных версий седана. Что это за машины-то?
А я еще пока не подтвердил свое участие.
Да, они уже все говорят, что вы участвуете.
Да, если что. Я даже сам не знаю об этом. Вот, но...
Правда,
это гонка чемпионов, она проводится традиционно, туда приезжают все наши российские спортсмены лучшие и борются на одинаковых «Лада» передним приводом, стандартной машины на параллельной гонке трассе, да.
А почему не подтверждаете участие?
А потому что у меня сейчас есть более, как бы, такие вот дела, контракты на следующий год, которые я сейчас решаю, и если как бы на этот дни попадутся какие-то важные дела, я буду вынужден улететь, поэтому я должен вот какое-то сейчас короткое время решить свои дела, и тогда я им точно отвечу, что я лично. Потому что если я их подтвержу им, и то, что я там буду, и потом мне как-то что-то поменяется,
будет некрасиво.
Дорогие
любители гонок, в общем, ждите какого-то официального подтверждения от Виталия Петрова участия в этих рождественских гонках, потому что пока СМИ вам...
Меня волнует другой вопрос, как можно гоняться на ладах? Вообще там на них можно быструю скорость развивать?
Конечно, вы что, лада это те машины, с которых
я... Лада седан Ураган, да?
Нет, с тех машин, которых я только начинал ездить, это вообще моя первая любовь, можно так сказать.
Правда? Лада ваша первая
любовь? Конечно, Лада 2108, на которой я сам лично, мы купили подержанную машину, полностью ее разобрали, полностью ее собрали, то есть я там ковырялся несколько месяцев.
Перебирали движок?
А с тренером, с одним механиком, чтобы они мне все рассказывали, как это все устроено.
Вам когда-нибудь приходилось на трассе помогать какой-нибудь блондинке, когда у нее заглохла машина?
Не, ну я много раз останавливался, и блондинки, и брунетки, и мужчины.
Ну, блондинки, когда я говорю, я больше имею в виду как-то осведомленность о том, как устроен автомобиль.
Ну, останавливаю. Если, ну, конечно, кто-то стоит с капотом, поднимает руку, я, ну, не могу, наверное, просто так проехать.
Такой, засучив рукава, начинает гонщик там... Ой, хорошая какая-то
картина. Оля, тебе нужны
быть
срочно права.
Мне?
Да.
Чтобы глохнуть и глохнуть беспрерывно просто.
Да нет, что... Знаете... У меня была раньше школа, когда еще только начинал ездить. Меня люди буквально за минут 15-20 уже сами катались, и я просто стоял рядом и смотрел, как они ездят.
Самое главное тогда правило. Вот я, например, собираюсь идти учиться.
Сколько стоит ваше занятие?
Так что это все про деньги.
Я про занятия, не про деньги.
Про психологию. Хочу понять, вот как избавиться от страха. Это же самая главная проблема — страх.
А что такое страх? Страх — это боязнь, не зная чего-то. Да, вот вы идете на тот же экзамен, есть же какой-то мандраж, есть что-то, вот вроде вы что-то знаете, а вдруг зададут вопрос, что-то не знаете. Из-за этого, по идее, возникает, наверное, этот страх. В принципе, когда вам...
Педаль с газом.
Когда вам объяснят все, и вы просто посидите в машине для начала, понажимаете газ, порулите, да, то есть я тоже, чтобы правильно научиться рулить, я тоже, мне приподнимали там машину, я сидел где-то час, просто рулил влево, вправо, чтобы понять, насколько руль вообще поворачивать влево. То есть нужно просто запомнить все, где находится. И, в принципе, когда вы будете однозначно знать, где у вас газ и тормоз, и уже будете на автомате это делать, не смотреть, обычно ошибки же там. Почему там по рукам бьют, по лбу,
по
что
затылок.
Вы постоянно...
Там знаете, бьют еще? Катечка, ты уверена, что ты этого хочешь?
Ну, голову, когда опускаете передачу, переключаете, вам сразу под затрещину. Куда смотришь?
Когда вы в первый раз сели за руль?
5 лет. Я уже сам ездил в 5 лет. Мне папа так научил, показал, сказал, ну, езжай. Ну, я и поехал.
А потом папа был не рад. Где ребенок? А где машина?
Я без брови.
Потом в садик сам. Все нормально.
Но машину по утрам всегда грел.
Папе?
Маме. Мы с мамой в школу ездили. Мама у меня преподаватель, сейчас директор школы, гимназии.
Кто был строже, мама или папа в воспитании?
Ну, папа.
Ну, мы еще вернемся к семье, это во второй части. А сейчас до новостей еще актуальное сообщение появилось на днях, что КамАЗ-мастер может приостановить участие в Дакаре. Да, на 2 года они собираются отложить. Ну, там и финансовые проблемы, какой-то технический регламент, что-то там с моторами, их надо как-то менять, перебирать. И вот говорят, что не будет. Это большая вообще потеря для России, для соперников.
Безусловно, это для России большая потеря, потому что КамАЗ — это наше достояние, которое выигрывало Дакар, который невероятно очень круто выступает. Я, честно, первый раз слышу об этом, не знаю, почему.
Слухи уже давно, да, а вот вчера, 8 декабря была пресс-конференция, что они вот подтвердили, что возможно, возможно это еще по-прежнему.
Но это есть, наверное, такое, что когда все-таки, если есть финансовая сторона, так же, как и у любого спортсмена, как и перейти в Формулу-1, это важная часть. Не будет поддержки, не у любого спортсмена, и мы почему об этом всегда говорим, ну, открыто, потому что это действительно так. Любой боксер, возьмите, да, даже боксер, у него же есть тренер, психолог, доктор, там несколько тренеров, там они улетают в горы специально тренироваться, то есть у них есть настоящая команда, которая едет с ним тренироваться. Это же затратно все-таки, там сразу дают...
Видишь, да, это содержать. Не я, все равно все упирается в деньги. 13:30, сейчас новости, потом мы продолжим.
Две блондинки против скуки и будней. Бла-блондинки.
Мы продолжаем. Ольга Данилевич.
Катерина Звягинцева.
У нас в гостях.
Автогонщик, первый российский пилот, оказавшийся на подиуме Гран-при Формулы-1, Виталий Петров. СМС, Телеграм, Твиттер.
Плюс 7-925-888-948. Номер для ваших СМС-сообщений. Твиттер говорит МСК, а Телеграм говорит МСК-бот. Присылайте, друзья, ваши вопросы. И Виталий на них, мне кажется, так, с удовольствием.
И мой телефон
ответит.
+7
Ну, сейчас же девчонки с ума сойдут, начнут все писать.
Ваш папа, говорят, любит бокс. Как так получилось, что вы стали гонщиком, а не боксером?
Никогда, наверное, он мне не желал, чтобы я стал боксером. Он всегда меня ставил в пример Майка Тайсона, Мухаммеда Али, и говорил: смотри на этих великих спортсменов, учись, запоминай. Мы еще, он, ну, как бы, мы не знали, что еще куда-то, мы не знали, что такое Формула-1, не знали, что такое, наверное, большой спорт, потому что никто из нас там не был. Вот, но он мне всегда, мы смотрели в бокс Майка Тайсона, и он мне всегда рассказывал про таких великих спортсменов, сказал: обращай, запоминай, слушай, читай про них.
Но не становись спортсменом и боксером.
Боксером, ну, не желал, но... всегда перед... не только всегда у меня есть тренировки именно по боксу, потому что они увеличивают и реакцию, и очень хороший сгоняние веса.
То есть худейте.
Да, да.
А что, работа сидячая, в конце концов?
На самом деле, да. И еще очень интересная история, то, что я очень много в интервью говорил, что ставил в пример Мухаммеда Али, что это величайший боксер, и это действительно так. И мне пришло письмо от его, как сказать,
помощника
правой руки. Он написал огромный текст, мы его перевели, он у нас даже есть. Прислал много фотографий с автографом, еще когда Али был жив. И мы тогда были в шоке. Ну, то есть, действительно, как, кто мы такие, кто такой Мухаммед Али, прислал нам такое. Мы безумно были рады. Мы как раз на тот момент собирались на гору Эверест.
Угу.
Поход.
Зачем вы туда полезли? Да,
я не знаю, очистит как-то мозги. Что-то, новые приключения.
Высоко поднимались-то?
Мы поднялись до базового лагеря 5500. Но наши другие вот люди, которые сопровождали нас.
Это вы с командой были?
С командой, угу. Да. Они пошли дальше на самую вершину, поднялись на самую вершину и раскрыли там портрет, флаг Мухаммеда Али. И мы все это собрали, сделали про него фильм, как мы туда собирались, и послали. Через месяц пришел ответ, потому что он жил в Калифорнии, пока это все туда-сюда.
Почта России, в конце концов.
Ну, не, быстро, на самом деле. Они быстро получили, просто долго отвечали, может быть. И потом пришло нам обратное письмо о том, что несколько раз Мухаммед Али смотрел это видео и спрашивал его, в чем подвох здесь. То есть он не верил, что это было сделано
просто
вот ради него, да. И потом нам прислали большую стопку личных его тренировок, которых даже в интернете нет.
Обалдеть.
И они есть у нас дома. Вот. И мы пересматривали все его бои, тренировки. Это было очень круто. Так папа просто был в шоке. Мы собирались к нему буквально лететь в гости. Нас позвали, организовали встречу. И вот произошла трагедия. Да. Да, что
у вас есть еще кумиры?
Безусловно. Мой кумир был Михаэль Шумахер. Это тот человек, к которому я, наверное, стремился вообще, во-первых, познакомиться с ним, а потом, когда я начал выступать, у меня была мечта, чтобы с ним сразиться на одной трассе. И это моя мечта сбылась.
Больше не сотворяйте себе кумиров, а то что-то это все не очень хорошо заканчивается.
Ой, что-то я даже об этом не думал.
Владислав Михеев спрашивает, что думает Виталий, что вы думаете по поводу Квята? У него не совсем уверенное выступление после понижения до Торо Росса.
Безусловно, сложный сезон. Но мы уже говорили, писали об этом 1000 раз. Я думаю, все вы прекрасно знаете об этом инциденте, который произошел в Сочи, когда он врезался в Феттеле как раз, и его сразу перевели в другую команду. Безусловно, Формула-1 — это невероятно сложный спорт, и психологически выдержать целый год — это не знаю, что для этого нужно. Это правда нужно, чтобы рядом также, опять же, мы говорим про команду, которая тебя будет правильно настраивать, концентрировать, будет тебя убирать всех тех ненужных людей, которые тебя окружают во время года, прям тебя и команда твоя окружает, и еще плюс дополнительно психологи, тренера, с которыми ты находишься чуть ли не 24 часа, потому что настолько сложный весь спорт. И я понимаю его состояние, потому что психологически он был, конечно, подавлен этим всем. И плюс переход еще в более слабую машину, к которой нужно было привыкать, это стоило ему плохих результатов вот в этом году. Поэтому сейчас нужно расслабиться, у него есть контракт на следующий год, поэтому пожелаем удачи. Я думаю, что в следующий год покажет именно, сможет ли он побороть своего напарника. Если сможет, у него вся дорога впереди.
Скажите, вот вы говорите, у вас большая команда, а эти люди говорят, вот с этим, там, не знаю, грубо говоря, дружи, вот с этим не дружи, он на тебя там плохо
или
влияет.
Или веди себя так, или а вот с этим вот так. Ну, какие-то советы.
Да. Это же личное вроде как.
Да, лично, но ты, у меня вот тренер мой был, он иногда... Знаете, иногда тренера бывают там, да давай, там, ну, там, ты отжимайся, сможешь, еще что-то делай. А тренер говорит, ну, если бы он как-то вот настолько располагал к себе, что даже вот как только посмотришь, он говорит, ну, и все, и ты сразу идешь делаешь. Даже ему говорить ничего не надо. И ты с ним действительно искренне общаешься, и он искренне к тебе относится. Он прям как будто вот второй твой, чуть ли не папа, не родители, но он, ты его просто вот любишь. И...
Может, давайте назовем имя тренера?
Чави Мартес, он сейчас работает как раз с Серхио Пересом в Формуле-1, так как я ушел, и я его познакомил с Серхио, и он до сих пор вот с ним работает и не хочет отдавать мне его обратно. Вот, ну, понимаю его, поэтому вот...
А после того, как заканчивается какой-то, не знаю, сезон, общение такое же плотное продолжается с тренером?
Ну, все-таки нужен отдых.
Друг от друга,
друг от друга все равно. Но от него никогда не хотелось отдыха. Вот, не знаю, это единственный из тренеров, с которыми я когда-то работал, это тот человек, с которым вот настолько легко, и всегда ты хочешь ему позвонить, пошли пообедаем, поужинаем. Там. Мы там жили в Барселоне, постоянно тренировались, он всегда меня на ужин звал, мы всегда там бегали. Я приезжал смотреть, как его сын там тренируется, футбол играл за юношескую сборную Барселоны. Вот, он раньше был, тренировал игроков из сборной Барселоны, потом перешел в автоспорт.
Но у него такой богатый опыт еще психологически, как вот, он знает, как с вами бороться.
Вот как-то вот располагает к себе из-за этого.
Я читала, что вы болеете одновременно и за Барселону, и за Реал. Мне это правда в голове...
Нет, за Реал нет.
Нет, я вот читала, но... вот, именно так и так. Симпатизируйте, мол, испанскому футболу. Я еще подумала, боже мой, как так возможно, что это же как бы и ЦСКА, и Спартак, если бы вы болели за эти две команды одновременно. Все-таки за Барсу вы болеете.
Да, я вообще жил еще в Валенсии, еще есть команда Валенсия, и у меня команда была в Валенсии. И меня постоянно команда таскала с собой на игры в Валенсии, сказала, да что ты за эту Барселону, давай за нас.
Не,
ну просто мне нравится стиль игры Барселоны, я его уважаю, он невероятно, ну, круто, его очень круто.
А теперь два слова о российской сборной.
В 2017 году у нас же... В 2017 году Кубок Конфедерации, а в 2018 году у нас уже, конечно, чемпионат мира по футболу.
А мне кажется, наши выступят хорошо.
Ага, мы астрологов спрашивали, они сказали нет.
Да? Так, надо астрологу позвонить.
Ну, надо сказать, что в тот момент, когда Виталий Петров говорил, мне кажется, наши выступят хорошо, он улыбнулся и сразу спрятал рукой просто рот, потому что вы боитесь
камера
громко.
Камера не спрятал.
Я
да
все
нет.
видела.
Хорошо выступят, это как? Пройдут группу, выйдут, точнее, из группы?
Самое, или... ну, для меня самое главное, чтобы не сдавались, чтобы не опускали руки, и когда там, вот знаете, видно по игрокам, когда они выкладываются. Да, ну, и все это, в принципе, в России понимают. Если игроки отдаются на 100%, не ходят, главное, по полю, борются, бегают, то есть чуть ли там не до крови коленки разбивают. За это мы и все равно их будем уважать, и будем смотреть, продолжать, и болеть за них. И когда, а когда мы смотрим иначе, конечно, может быть, мы чего-то не знаем, со стороны видим это по-другому, когда наши игроки начинают там ходить по полю, были такие какие-то моменты, и мы начинаем там гадость всякие писать, говорить еще что-то про них. Ну, я буду все-таки все равно болеть за наших. Не сдавайтесь. У нас все получится.
Он опять улыбается. Росберг после того, как стал чемпионом Формулы-1, сказал, что сейчас хотел бы больше времени проводить с семьей. Да. И его семье, жене и маленькой дочке пришлось идти на большие жертвы, чтобы он стал чемпионом, собственно. На какие жертвы идете вы, и кто идет на жертвы ради вас?
Нет, хороший момент. Можем еще разобрать Ника Росберга по поводу его жертв, то, что семья идет на его жертвы. Но это вы представьте, что вот есть парень, муж, да, который летает по всему миру. Его дома не бывает, ну, никогда практически. То есть он бывает...
Как моряк.
Да, практически так и есть. Но и жене остается, ну, либо оставаться дома, либо летать с ним постоянно. То есть только заботиться о ребенке, может быть, не делать какого-то своего дела, там, не заниматься чем-то. То есть это вот такая вот сложная вот... Но она сделала свой выбор, и это достойный, правильный, наверное, выбор. Я его поддерживаю, считаю, что женщина, наверное, все-таки должна...
Сидеть дома, варить борщ и ждать.
Нет, не совсем так. Все равно, если она так это будет, наверное, делать, я это понимаю, но рано или поздно все равно будет какой-то конфликт из-за того, что вы просто устанете смотреть за одной и той же картиной. Я, наверное... Ну, тот человек, который все-таки должна, девушка, чем-то заниматься, чтобы немножко хоть...
Была самодостаточной.
Ну да, чтобы приходила домой более вот... Ну...
Приходила домой, где его нету, делала, что хочет.
А поэтому по поводу Ника, тоже жены и ребенка, они даже писали о том, что они специально уезжали, даже они прилетали во время гран-при, но чуть ли не жили в одном номере. Ну, то есть Ника просто... Спал один, настраивался.
Его ограждали от всего, да,
понимаете,
абсолютно.
Гонщики, это как, наверное, любой спортсмен. Любая вещь, которая может произойти рядом с ним накануне перед стартом гонки, это я говорю про утро, например, да, вот когда утро, и у тебя через там 6 часов гонка, и какая-то ситуация. Почему те же пилоты или спортсмены ходят в наушниках? Да чтобы абстрагироваться вот от этих вот всяких людей, которые кричат что-то тебе там, что-то там говорят, может быть, и добрые, может... но ты просто уходишь в себя и пытаешься концентрироваться только о своей работе и не отвлекаться другими моментами, потому что любая ситуация может просто тебя разозлить.
Тогда, может быть, не стоит вообще заводить социальные сети, где всегда есть плохие комментарии, всегда.
Поэтому есть люди, которые и ведут эти социальные сети, ты отдаешь все телефоны, они примерно знают, что писать, что говорить, это вы отрабатываете все на протяжении там, до сезона или во время там, сезона, и он просто не читает это.
Свой Инстаграм ведете не вы?
Я.
Вы лично?
Да.
Там же тоже комментируют.
А мне всегда по-доброму пишут.
И вы не всегда, ответили на вопрос, всегда, кто все... идет на жертвы ради вас. Хотели еще... нас заболтать, да?
Хотел,
не получилось.
Катечка, молодец.
И
постучал правой свободной рукой по столу, да. А вы ради кого?
Не свободный, но просто...
Без кольца я в этом.
Да, без кольца.
Я и спрятался. Ладно, вы ради кого идете?
Ради своих болельщиков.
Ай, скукота, кто ж так отвечает?
Ладно.
А как не нужно было ответить?
Раз
прям
я
сказать имя, фамилию, или
конечно.
Это ж ничего не будет знать?
Я уже начала про Инстаграм. Ваш, собственно, мы его, конечно же, посмотрели. И вчера последняя была, которая у вас там запись, вы выбирали подарки. Как вы написали, себе. Что выбрали?
Да, ничего не выбрал. Хотел себе пальто
Машину.
Купить.
Пальто?
Да, у меня нет пальто.
Нет пальто, почему? Не
да
нашли
нет, есть
по
просто...
фасону подходящего?
Ну да, у меня просто руки длинные. Его надо
на заказ
долго ходить. А я ходить по магазинам, это вот не мое. Вот я зашел в один, если что-то понравилось, отлично. Уже потом
как
второй, третий уже как-то не идет сразу же.
Вот эти развлекательные комнатки надо все-таки делать, да, для мужчин в магазинах. А еще в вашем Инстаграме много собак.
Да, ну я же люблю животных. У меня есть две собаки, тибетские мастивы, Алтей и Али. Один чемпион России.
Мы можем... кто их выгуливает?
А, они сами по себе, они бегают. Ну, папа, брат, мама приезжает.
Скучают они по вам?
Ой, это вообще, когда я приезжаю, и когда я просто подхожу подгладить, они сразу начинают скулить, и прям, и вот головы, то есть... как будто хотят обнять и не отпускают. Это настолько вот, и я сижу с ними, потом, конечно, не уезжаю сразу, привожу иногда с кучей косточек с ними, гуляю там, кормлю их.
Они такие огромные, такие красивые,
огромные,
их прям
да.
хочется обнимать.
Да.
Потому что настоящая собака должна быть большой.
Да,
и обнимать надо вот
не
так.
Не люблю маленьких.
Но у вас есть кошка.
Да.
Как она появилась у вас?
А я шел как-то по улице... И ко мне навстречу подошла девушка и в слезах и держит в ладошке маленького котенка.
Чего она плачет?
И говорит, забери. И плачет прямо. И говорит, что я там видела, как закидали камнем типа бомжик вот маленького, маму и там, и папу, я там взяла одного, я не знаю, правда это было, неправда, но она была в слезах, и
забрали.
Я долго, я про себя понимаю, что у меня столько перелетов, куда я с ней, что мне с ней делать. И еще я думал, что она без глаз, потому что глаза были закрыты, но она, видимо, только-только родилась. Ну, я, давай, ладно, я возьму, все, я взял этого котенка, стою на улице, не знаю, что мне делать. Ну, сразу я поехал в клинику, показал его, проверили, сказали, ну, котенок грязный, видимо, где-то в подвалах был, в ши, я сразу же купил все средства, поехал к маме домой, мама мне помогла его отмыть. Она так, конечно, пережила вот эту вот всю вот сушку, мойку, мы там ее мыли, потому что блохи прям прыгали везде. Ну, и все круто, она выздоровела потом,
красотка.
Начала бегать, красотка, и как собака теперь. Иду мыться, она идет со мной, иду там готовить, она идет со мной, смотреть фильм, ложиться. Если я просыпаюсь, ухожу куда-то ночью, она просыпается и ждет до тех пор, пока я вернусь в постель. Если не возвращаюсь, идет за мной проверять, где я.
Ми-ми-ми. Ну, вот
очень
это
круто.
Правда, как
это
сам.
Очень.
А ну она, наверное, тоже. Она же в Москве у вас остается, вы ее с собой не таскаете.
Нет, она в Выборге.
В Выборге. Кстати, был вопрос от 372-го нашего слушателя. Не обидно ли, что старый Выборг разрушается, Петр спрашивает?
Безусловно, это обидно. Но, насколько я сейчас знаю, будет реконструкция. Не знаю еще пока когда, и, потому что я все-таки не особо следил там. Но я уверен, что этот город возведут обратно в прежний его красивый вид. Потому что у нас город невероятно красивый. У нас единственный замок в России. Приезжайте посмотреть. Обязательно. Все.
Все и приедем.
Я даже знаю, что вот за последнее время в Гугле стояло чуть ли не первой строкой посещение туристов в городе Выборге. Что посмотреть в городе Выборге?
Как часто вы там бываете?
А сейчас чуть чаще, чем раньше. Ну, по-разному, как придется.
У вас Москва, Выборг и далее.
И... Ну,
и
где проходят гонки, да. А раньше я жил в Англии, потому что команда Формулы-1 была в Англии, и у меня был только Англия и весь мир, а выбор был только август, может быть, и декабрь.
Скажите, вот сейчас у вас побольше этого вроде как свободного времени, сами признаетесь, на что его вообще тратите?
Да, в принципе, на все понемножку. Я... люблю такой подвижный вид отдыха.
Танцы?
Я вот сейчас думаю об этом.
Любите ли вы танцы?
Нет, пойти хочу пойти научиться танцевать.
Какой
да.
Серьезно?
Да, я знаю, у меня есть знакомый хороший танцор.
Евгений Попунышвили.
Он у нас был, да. Тут.
Да? Да. Вот. Привет тебе. Вот. Так что я скоро к тебе приду, если ты слушаешь нас. Вот хочу тоже...
Что подтолкнуло понятно. Вас на это, расскажите?
Свадебный танец придется ставить рано или поздно.
Не, ну это научиться, я думаю, быстро будет. Не знаю, просто вот хочется уметь
сидел,
танцевать.
Сидел немножко такой за рулем?
Да нет, думаю. Давно мысль такая на самом деле была. И много, знаете, иногда пересматриваешь даже те же фильмы, когда летаешь в самолетах, смотришь некие там танцы, грязные танцы, вот, которые есть. И вот все равно же... как-то вот хочется вот научиться какими-то вот этими легкими движениями, когда идешь там на какой-нибудь праздник, там, Новый год, там, свадьбу, там,
круто. Это очень круто, когда мужчина умеет танцевать, это прям...
Вот я, если честно, хочу вот правда пойти, вот у меня вот почему-то вот такая... На коньках я умею кататься, правда, не умею там...
Слушайте, а вас не звали в какие-нибудь там танцы со звездами, вот эти проекты?
Звали, но еще что-то как-то мы так, не знаю почему, прекратили общение.
Дорогой Евгений Попнаишвили. Как-то пролоббируйте вот это все. Сколько можно?
Хоккей, мне нравится. Хоккей, вы тоже можете пролоббировать танцы на льду.
Ну, мне хоккей больше нравится.
Александр Овечкин.
Не, ну куда там? Меня там снесут в три счета. Мне нельзя травмироваться, мне еще.
Фитисов у нас был, собственно, можно тоже как-то обратиться к человеку.
У нас столько связей, столько
вообще было. Конечно.
Круто, я буду почаще к вам приходить.
Приходите.
Приходите. Слушайте, поскольку у нас декабрь и уже почти что его середина, традиционно в это время люди как-то подводят какие-то итоги года, строят планы. У вас
есть
такое? Когда вы думаете о том, как прошел этот год, вы скорее довольны?
Но...
Какой был год, скажем так?
Он был интересным, и всегда я смотрю вот, уходящий год на все те наверное, ошибки, которые я делал, и стараться их вновь не брать с собой в Новый год. Был интересный год, у нас был новый, я говорю про вот именно спортивную часть, потому что у нас был новый прототип российский БР-01, которым мы выступали в чемпионате мира, которым мы заняли там подиум в 24 часах Лимана. Вы не знаете, да, что...
Нет.
Гонка знаменитая 24 часа Лимана,
вот,
она...
Вот нам не пришел на интервью, потому что Виталий Петров поехал на эту гонку, да.
Да? Да, вот, и это длится 24 часа.
Ты же с ума сойти.
24 часа, у нас там три пилота, один едет, два спит. Мы выступали с российским экипажем, это с Виктором Шайтаром, Кириллом Ладыгином на российском прототипе БР-01, и тогда заняли третье место. Это то же самое практически, что и подиум в Формуле-1. Просто его меньше освещают, как бы, ну, не показывают по телевизору, ну, там, на Матч ТВ или на Первых каналах, потому что там гонка идет 24 часа, никто не отдаст столько эфира прямого, чтобы люди смотрели. Раньше его показывали, помню, на каком-то канале, а сейчас уже нет. Поэтому...
Что еще в этом году?
Это хорошее.
Да.
А что у вас есть ли планы? Пишете ли вы себе цели какие-то на будущий год?
Безусловно, пишу. Сейчас самое главное, я веду переговоры по... где я буду выступать в следующем году. Это несколько серий, в которых я веду совместно с МП Рейсинг, и поэтому будем вот это вот первое то, что нужно вот сейчас закончить, а потом уже строить план на 17-й год. Когда есть контракт, тогда
уже
ты
легче
понимаешь, да, что ты будешь делать уже с января, почему мы говорили о гонке звезд, потому что, возможно, уже прям в начале января начнутся какие-то сборы, тренировки, поэтому ну, я не могу однозначно как бы сказать да, а потом сказать, ой, извините, и
нет,
я не могу. Безусловно, я бы и так приеду, если ну, ничего не изменится.
Новый год вы где отмечаете обычно?
Всегда семьей. Всегда дома с семьей, с родителями, с братом.
И у вас еще племянник есть?
А, нет, двоюродный брат.
А,
есть.
Это крестник.
Ну,
я видел
два крестника.
Да, два крестника целых.
Так довольны. В одном из интервью вы сказали, что у вас всегда на все случаи жизни есть план «Б». Часто приходится его использовать?
Честно, еще ни разу.
Мне кажется, это очень хорошо.
Мне пока везет.
Ну что, рубрика наша традиционная?
Рубрика традиционная.
Может, без нее?
Нет. Да, не переживайте, Иван, она не сложная.
Там все в порядке, да. Первый вопрос из рубрики. Что вы когда-то скрыли от мамы?
Температуру.
Боже,
наврали,
как скучно.
Ну, просто я так хотел спать. И...
А какой у вас был способ повышать температуру на градуснике? Там у кого-то...
Один раз им воспользовался, к батарее. Он, правда, зашкаливал всегда и сидел, трясал.
Мама до сих пор не знает?
Мама-учительница поверила вам, да?
Да.
Надеюсь, что мама слышала.
Ну, вообще, сейчас... мама бы, если потрогала лоб, она бы сразу же бы определила, болею я или нет.
А ей было некогда.
Ну,
я думаю, что мама
такое
просто разрешила поваляться, что уж.
Второй вопрос. Какой бы блондинкой вы бы могли изменить любимому человеку?
Что?
Что? Где? С какой бы блондинкой вы бы могли изменить любимому человеку? Я не знаю, может быть, есть у вас идеал какой-нибудь блондинки?
Можно даже
не
хотите их.
Ни с какой.
Ни с какой. Не нравятся блондинки, нравятся брюнетки или рыжие.
Ну, ты же не знаешь, что ответить.
Самая большая ошибка в жизни. Соберитесь, Виталий.
Самая большая ошибка в жизни. У нас же есть еще время.
У нас его очень мало.
Но на радио обычно говорят.
Самая большая ошибка в жизни. Не, ну это ж не просто, я всегда честно отвечаю, поэтому, ну, мне, даже не знаю. Давайте полегче что-нибудь отвечу.
Так много ошибок.
Врезался в Шумахера на одном из этапов. Мог не врезаться, но не заметил. Была ошибка моя, стороны моей. Ну, я не знаю, я не помню, честно, большую ошибку.
А у кого бы вы попросили прощения? Не такие уж и сложные
все,
вопросы.
Да, все не так сложно.
У брата.
Не буду спрашивать, за что.
За детство, как и...
Он старший или младший?
Младший.
Младшим, правда, больше достается от старших.
Ой,
я
ладно.
Это точно знаю.
Кто ваш лучший друг? Последний вопрос, и времени у нас совсем нет.
Брат.
Спасибо большое.
Спасибо
Виталий
вам.
Петров был у нас в гостях. Спасибо, что пришли, Катерина Звягинцева.
Успехов вам в этом
спасибо
году
большое.
И в следующем.
Спасибо.
И
а
надеемся
вас всех
увидеть наступающей
на
Формуле-1. До свидания.
До свидания.
Ольга Данилевич,
Катерина Звягинцева.
Через неделю услышимся.
Пока.
Пока.